по техническим причинам, ну, а отчасти потому, что и время подходило к концу, пришлось вчера остановиться в середине мысли. Мы начали, только начали четвертый пункт, и Рэбе предложил дальше развивать рассуждение на основе толкования Бааль Шем Това. Ну, как сразу выяснилось, толкование под толкованием Бааль Шем Това подразумевает Рэбе также и развитие его мизерическим магидом, учеником Бааль Шем Това, да? Ну, немного в другой области, но в том же направлении. Значит, толкование Бааль Шем Това гибой рекоях ойсей дворой. Ойсей дворой интересует Бааль Шем Това словосочетание. Он учит отсюда, толкует, что помимо дворой, помимо самого существования дворой, то есть осуществления Малхус за счет привлечения в него всех сфирис свыше, начиная от Бины, согласно данному толкованию, от Бины до Исоид, разума и эмоций. Помимо этого, должно быть еще и делание дворой, делание Малхус. Что, в чем заключается вот это, то есть как он это расшифровывает, помимо разума и эмоций, помимо даже речи, помимо речи, значит, мысли и речи, как таковой Малхус, речь, помимо этого должно быть эйсей дворы, должно быть еще какое-то действие, к которому приводит речь. То есть, ну, понятно, это совершенно подобно тому, о чем мы, чем мы завершили предыдущий пункт, где Рэбе определил основной акцент данного исследуемого пункта Маймара, пункта Земшиха предыдущего Рэбе, выражение, подчеркивание особой ценности, уникальности именно области действия в служении, что действие, оно приводит, как дурное действие приводит к наихудшим последствиям, в том числе в духовности человека. Также и добрые действия, они наоборот приводят к максимальной полноте. Вот здесь недостаточно самого Малхус, то есть самой речи, не только мысленной, даже и речи недостаточно, необходимо ойсей дворы, необходимо действие. И подобную мысль выражает магид. Вот на примерах по поводу магида, на примерах, иллюстрирующих эти рассуждения, мы, собственно, и прервались. Магид, другой стих, толкует, где Всевышний говорит, что вот надо делать заповеди, делать ясы и сом гоодам вахай богем. Будет делать их человек и будет жить ими. В толковании магида, в интерпретации магида, это означает, именно тогда, когда человек делает заповеди, не думает о заповедях, не говорит о заповедях, хотя и то, и другое важно, целесообразно, тоже является служением, без всякого сомнения, там, скажем, мысль о заповедях, то есть там изучение Тора в мысли, речь о заповедях, в том числе побуждение других, там, к выполнению заповедей, изучение Тора в речи, скажем. Несмотря на это, данной вещи мало. Заповеди должны именно осуществляться прежде всего. Именно благодаря практике заповедей в них будет привлекаться жизненность. Ну, в данном случае вот это само по себе нуждается в объяснении. Сейчас мы посмотрим, как будут развиваться события в Маймере. Если потребуется, дадим дополнительное объяснение насчет привлечения жизненности в заповеди. Находимся на странице Куфнун Гимал, пятая строчка сверху, в самом начале. «Викмой митсва цицис алдерех мошель». Ну, возьмем в качестве примера заповедь цицис. Повязывают на краях четырехугольной одежды специальные нити. Декашер кисти. Декашер гэм хутин митсис гэйлэм бельвад. Понятно, что эти нити, они до того, как вплетены, вложены в углы четырехугольной одежды и там специальным образом завязаны, до этого они представляют собой просто нити. Это нитки, даже, может, просто нитки на катушке. «Мециус дейлам бельбад» — это всего лишь существование мира. «Эйнбахэм хайус агдуши дейльёйна» — в них нет вот этого заряда высшей святости. Это просто нити. Точно так же, как кожа коровы, из которой будут впоследствии сделаны, скажем, там, пергамент, а из какой-то части ее будут сделаны ремешки для тфилин и так далее. Она — это всего лишь кожа коровы. ничего более. Это кусок этого мира, часть этого мира, который не обладает каким-то особым раскрытием святости, какой-то особой жизненностью святости. «Вегамал идея махшова в дзибер базе», и также мысль и речь по этому поводу. Что за мысли, речь по поводу? Ну, вот у нас есть набор цицис, а тем более катушка. Вот раньше, скажем, когда я начинал соблюдать вот эти вот удобные наборы для циц, для вплетения цицис, их еще... То есть я не видел, во всяком случае, в Питере их не было. У Шамаса в синагоге была здоровенная катушка с этими нитями. И если ты хотел... там у тебя порвался, скажем, порвался цицис, то необходимо было от нее там отмотать, сколько тебе надо, нарезать, и уже дальше этим заниматься. Так вот, у тебя есть катушка цицис, и несмотря на то, что ты предполагаешь сделать из этих цицис, то есть думаешь в мысли, думаешь эти цицис использовать, эти нити использовать для выполнения заповедей. Более того, ты высказываешь это, то есть одеваешь это уже вроде как в более осязаемую зону реальности, да, спускаешь вплоть до высказанного слова. Тем не менее, «махшова и дибор», в скобках рыба поясняет, «ну, кого на самице, вариуса делиба махшова, бирха самица с дибор». То есть, намерение, на, кавона, ну, всем, наверное, известно, что такое кавона, кавона заповеди и сердечное желание человека, обращенное к выполнению этой, выражающейся в стремлении выполнить ту заповедь, то есть вот эта мысль заповеди, и благословение на заповедь, то есть речь, «Эйн брахам адайн хайст гаг душа», в них нет еще, то есть благодаря им в заповеди не появляется святой жизненности, «Виаль еды асисам митсву», а благодаря выполнению заповеди, «Ениазми скашим махшову адзибр и мамайса», тогда мысль и речь, ну, понятно, к чему Рэбе ведет, мысль и речь, как в букве «гей», которую мы с вами описываем вот этим примером фактически, мысль и речь, они соединяются с действием в «Алидизе найсах вихай бухам». Вот благодаря этому совершается, эффектом этого является «вихай бухам». То есть, данное действие становится святым действием, наполняется божественной жизненностью. Ну, наверное, «шенимшах», давайте предложение до конца доведем, «шенимшах ахаюса ильёйна богэм», то есть, высшая жизненность привлекается в них, «вэгайну шенимшах бэмалхус ахаюс мбхина зо», то есть, свыше происходит вот такой эффект, привлекается в «малхус», высший «малхус», да, «ацилу», скажем, а может быть и выше, в аналогичные схемы, выше и выше по ступеням, привлекается из «зэранпин». Но это сейчас нам особенно не нужно, такой глубины нам сейчас не нужно, и Рэбе это в скобочке заключает. «Валдерех шугу», так, ну и давайте все-таки поясним. То есть действие, знаете, в Шулхан Арухе объясняется... вернее, это я не помню, это Шулхан Арух или нет, что, ну, скажем, нееврей, которому не заповедано накладывать тфилин, он, в принципе, может совершить абсолютно те же самые действия, что и еврей. Ну, то есть, на самом деле, скажем, человек может думать, что он еврей, а он, оказывается, не еврей. Там путаница какая-то возникла, и у него правильная бабушка, нужная бабушка оказалась не еврейкой. Он может совершать абсолютно те же технические действия. Для святого он приобретет кошерный тфилин, правильный во всех отношениях, он правильно его наложит на руку, совершит благословение, затянет узел, нужные там витки на руку намотает, возложит тфилин на голову, потом там, произнесет какие-то молитвы, которые принято приносить в тфилин, потом его правильно снимет, правильно. Если человек не обязан в выполнении заповеди тфилин, то ничего при этом не произойдет. Ровно ничего не произойдет. Это, то есть никакого эффекта святого, никакого привлечения святости в мироздание не произойдет. Более того, если это такой вот, такая форма бунта против Всевышнего, то есть не еврей специально там изображает с какой-то нехорошей целью, скажем, наложение тфилина или там, ну, не знаю, теоретически это возможно, это может работать наоборот, в обратную сторону, в, не, в сторону негатива, так скажем. Не евреи обязаны в изучении определенных областей Торы, но другие области Торы изучать ему запрещено. Если он изучает эти области Торы, он совершает не позитивное, а напротив, негативное действие. То есть работает против создания Всевышнего жилища в нижних мирах, как ни парадоксально, вроде Торы это святая вещь. Так вот, действие, само действие тфилин, сама вот, за, вот, комплекс мероприятий, которые совершаются при наложении тфилин, будет совершенно пустым, будет пустышкой. А, да, я метафору саму забыл сказать. Вот мудрецы говорят, что если не еврей накладывает тфилин, то все равно абсолютно, как если тфилин просто положить на стол. Никакой разницы в этом нет. Несмотря на то, что формально действия будут совершенно такие же. И можно будет даже со стороны принять человека за еврея. То есть само действие, оно является абсолютной пустышкой вне обязанности совершать тфилин. Но дело в том, что само действие по наложению тфилин мы тоже можем разделить на сегменты. Мы можем сказать, можем повторить за мудрецами такое высказывание, что заповедь без кавоны, заповедь без внутреннего намерения, это как тело без души, то бишь как труп, как мертвое тело. То есть заповедь обязательно должна включать в себя мысль, заповедь обязательно должна включать в себя речь, потому что любая заповедь, выполняя с нами, практически любая, она обеспечивается произнесением благословения, скажем, заповедь наложения тфилин. Но при этом, объясняет нам толкование и Баал Шем Това, и Мезреческого Магида, при этом главной составляющей является в конечном итоге действие, несмотря на то, что действие, скажем, вне заповедности, это абсолютная пустышка, это же техника. Вот не еврей тоже может наложить тфилин. Ну, наверное, и там обезьяна можно там, надрессировать ее, она будет изображать наложение тфилин. Вот на стол можно возложить тфилин, и толку от этого никакого не будет, это будет пустышка. Нам хотелось бы думать, что жизненностью, вот душой наполняет эту заповедь именно мысль и речь. Так вот, объясняют нам эти толкования, нет, само действие играет в конечном итоге ключевую роль. Вне действия вообще ничего не происходит. Да. Там, не знаю, есть ли смысл так говорить, но бред, даже пустышка не возникает. То есть вне действия вообще ничего не происходит. Есть кавона, есть, там, скажем, человек очень сильно сосредоточился, очень сильно, значит, и произнес благословение, и при этом ничего не сделал, ну, тогда ничего и не происходит. Если я правильно помню, есть такая даже история на эту тему про Рэбе, я вот не помню про кого точно, мне кажется, что это про Рэбе Рашаба, о том, как когда он был еще ребенком, не совсем ребенком, уже юношей, в среднем школьном возрасте находился, он изучал шхиту, в ешиве учил шхиту, ну, резку же правила, законы, и, там, резки животных, и планировал заняться практикой, еще только планировал заняться практикой вот этой кошерной резки, кошерного забоя скота. Ну и как изучают шхиту? Для начала необходимо разобраться в каких-то теоретических основах, потом люди начинают практиковать, там, пытаться правильно совершать это действие. Действие достаточно сложное, надо сказать, обладает большим количеством различных вот, деталей, нуждающихся в глубоких познаниях. И понимание того, что происходит при этом, с точки зрения, как с точки зрения технической, так и с точки зрения духовной, ну, в данном случае. Вот. И вот этот самый маленький Рэбе Рашаб, он тоже изучал законы шхиты, изучал, наверное, какие-то вещи внутренние, связанные со шхитой, все-таки он же с самого начала был Рэбе. Изучал какие-то духовные процессы, которые происходят во время шхиты, какие-то намерения, кавоны, которые необходимо иметь, когда режешь птицу. Там. И, ну, в общем, это продолжалось какое-то время. Очевидно, Рэбе Рашаб, знакомы из книг воспоминаний современников и там, различных комментариев со стороны, мы примерно представляем себе его способности, но надо думать, что он действительно приобрел глубочайшие познания в этой области, буквально в самом начале, достаточно быстро, во всяком случае, И вот везут, значит, Ешива Бохрим везут на шхиту пробовать впервые резать там, не знаю, ну, кого режут в первом начале, режут птицу, потому что, по крайней мере, она не сопротивляется, проще ее резать. Вот ему показывают, как надо держать курицу, как надо, значит, ну, вот, как ее правильно разместить, как правильно нож взять, вот, там, инструктор, учитель объясняет, ну, так, напоминает, чего надо в конечном итоге сделать, чего надо добиться. Ну, и вот Ребе Рашаб начинает шхит, он берет эту курицу, все правильно берет, берет нож, закрывает глаза, сосредотачивается. Ну, можно себе представить, что там у него происходит внутри, вот какие глубины там и какие громады он передвигает там внутри своими, как кавоны, с какими-то намерениями там духовными, сосредотачивается изо всех сил, произносит благословение на шхиту, вот надо благословение принести, это у нас была мысль и речь, да. Ну, и когда он открывает глаза, то обнаружится, что курица давным-давно убежала. Она у него вырвалась из рук, он забыл абсолютно про эту курицу, то есть он сосредоточился на процессе вот кавонирования. Он сосредоточился на внутреннем содержании, на мысленном содержании этой заповеди, потом на речевом содержании этой заповеди. Он абсолютно забыл о том, что, вообще-то говоря, вот эта мысль и речь, они были для чего-то, для того, чтобы эта курица была зарезана вот таким образом, чтобы ее жизненность поднялась, как все стало, чтобы она стала годиться для еврейского стола, то есть вот, была перемещена из той области, в которой она не может быть использована, реализована в процессе переборки там, святости, скажем, в процессе вот, в еврейской работе, перешла в ту область, само слово «шхита», «шохат» означает «мошах», привлечение, переведение какого-то вот, фрагмента мира в ту область, в которой она может быть перебрана, в которой она может быть исправлена, вот, реализовано в святости и так далее. Он настолько сосредоточился на внутреннем содержании этой работы, что забыл, что на самом деле главным является в конечном итоге. То есть все это содержание, вся эта история с мыслью и речью, они абсолютно не работают вне завершения их действия. Шхита не осуществилась. Более того, ну, в каком-то плане произошло совсем неправильное нечто, то есть было произнесено благословение Броха Леватола, благословение было произнесено попусту, а это, как известно, достаточно серьезное нарушение, очень, очень неправильное нарушение, это такое слово какое-то здесь в данном случае неправильное, это вещь, которая негативная вещь, неправильная вещь, которая вот работает против еврейской деятельности. Продолжаем, возвращаемся в Маймер. «Валдерах шигуби пашту за иньоним». И как это попросту? «Шишлейму схуты отцицы за ним, милу и тавкидум». Полнота этих самых вот нитей цицис, с которых мы начали, то есть то, насколько они выполняют свою функцию. «Аброхове акавона уракаль едей кию митсвас цицис бемайсаби поэль». То есть вот полнота самих нитей, самого благословения, самого вот этого намерения, они воплощаются только тогда, когда цицис, они в заповеди цицис в действии выполняются. То есть, когда курица убежала, то и намерение это оказалось ненужным. Оно оказалось ни к чему просто. Оно получилось каким-то вот непонятным умствованием на несуществующую тему. И благословение оказалось благословением, произнесенным попусту. И курица, то есть, ну, курица не попусту, там ее, наверное, потом кто-то ей шхиту сделал, а может быть, даже Ребе Рашаб за ней побегал, и, в общем, в результате там какой-то извлек из этого урок и таки сделал ей шхиту. Но вот на тот момент, когда она убежала, и курица пропала, как бы, да, она выпала из этого процесса. То есть ничего не получилось. Точно так же с цицис, если человек великую кавону вложил в этот процесс и благословение произнес, но талис в результате не надел, а талис оказался ну, не знаю, что с ним произошло, талис убежал, то в результате ничего не произошло, или цицис не были вдеты в эти дырочки, оказались, остались на катушке, то ничего и не произошло. «Век мышами варьку душа задму разокин бетани», как объясняет Алтереба в Тане, «бейнина гефреш шебенькавона самицис лимай самицис», в отношении разницы между намерения, которые мы вкладываем, кавоны, которые мы должны иметь, когда мы выполняем заповедь, осознание каких-то моментов, которые должны сопутствовать выполнению заповеди, и самого действия, действия по выполнению заповеди. «Викашер кимэ за митсу бепоэль», что вот когда человек выполнил заповедь на практике, то есть де-факто выполнил. Выполнил или не выполнил? Да, выполнил. «Гамкши хосер луя кавона», даже если у него какая-то проблема с кавоной, сейчас проговорим это подробнее. «Кикима за митсу бедерах митсу салоша одношим милумидо», поскольку он выполнил заповедь таким образом, о котором в пророках говорится, «митсу салоша милумодо», то есть вот как будто он только лишь учится выполнять заповедь, старается не забыть, как выполняет заповедь, формально, проще говоря. «Йоц и дыхавос», он в большинстве случаев, это я от себя добавил, в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, он всего лишь, наоборот, он вышел, он выполнил свою обязанность. «Машенкинг шемихавин кола кавон и шебейрам», что совершенно не так, в противовес этому. Если он, выражаясь словами Рэбби здесь, он все кавоны из мира, значит, продумал и пропустил через свою голову. А вол ло киме за митсу беполь, но не выполнил заповедь в действии. Ло йоц и дейхавос, он не выполнил свои обязанности. Ка майса уа икер, потому что действие это главное. Ну, то есть, я не знаю, что тут еще надо проговаривать. На самом начале я хотел как-то подробнее это проговорить, но на самом деле все понятно уже. В абсолютном большинстве случаев заповеди подразумевают какое-то материальное воплощение. Мы не раз на этом останавливались и цитировали слова предыдущего Рэба, которыми он объясняет, которые приводятся в книге «Айом-Йом», где говорится, что даже заповеди, ну, вроде бы совсем духовные, которые, ну, как они с материальностью связаны, там, любовь ко Всевышнему, например, они все равно подразумевают материальную составляющую. Даже они подразумевают материальную составляющую, что уж говорить про заповеди, которые действительно, ну, мы видим любому ребенку, понятно, что они подразумевают материальное воплощение, там, наложение тфилина или там цицис. То есть даже любовь ко Всевышнему подразумевает некоторую материальную составляющую. Какую? Ну, когда человек любит, у него выделяются в кровь определенные вещества. То есть изменяется его материальность, изменяется химический состав крови попросту. Изменяется характер его движений, изменяется его, ну, вот, изменение химического состава крови связано с изменением его там, настроения, поведения, там, того, как он и что делает именно на материальном уровне. И вот то же самое должно происходить в связи с его любовью ко Всевышнему. Понятно, что это очень высокая ступень, это достичь этого достаточно сложно. И там, в общем, тут отдельный разговор, есть о чем поговорить. Но, тем не менее, вот заповедь, она выполнена тогда, когда она воплотилась. И в этом случае заповедь выполнена тогда, когда она воплотилась в каких-то материальных изменениях, в материальных подвижках. Что уж говорить о более материальных заповедях. Так вот, Алтер Ребе объясняет такую очень важную, базовую, ключевую вещь, которую каждый должен понимать, что несмотря на то, что вроде бы заповедь и кавона, они, вот только что мы цитировали с вами высказывания мудрецов, они занимают место, они соответствуют телу и душе, ну а как-то вроде мы понимаем так, что душа это главное, а тело это второстепенное, тело в конце концов это машка дехивья, это так, змеиная кожа, которую душа надевает, а потом эта кожа с нее, потом меняет эту кожу на другую. Ну и вообще тело это, не знаю, кусок мяса, мясо с костями, что суповой набор, что такого в этом теле. Ну и также и действие заповеди. Ну, действие это нечто мертвое, обездуховленное вне кавоны. вне наполнения такого вот там, интеллектуального, эмоционального наполнения, это же ну, просто действие, как, ну, вот как я не знаю, как на столе лежат тфилин, так же у меня на голове лежат тфилин. Это же вне, как бы вне там, скажем, какой-то там еврейской там, составляющей такой духовной. Это же просто коробочки, которые лежат на какой-то поверхности, какая разница даже на какой. А кавона — это душа, это то, что наполняет, вроде вот этот наполнитель такой, очень важный, одухотворяющий наполнитель вот этого мертвого действия. Тем не менее, если человек совершил действие, и с кавоной у него там проблема, то в абсолютном большинстве случаев, опять же, даже если он вообще ничего не подумал, даже если вообще никакой работы в это не было вложено, только единственное, что если он еврей, да, если это ему действительно заповедано данное действие, там, скажем, наложение тфилин, то он выполнил заповедь. Помните, мы с вами все время приводим довольно однообразные примеры, потому что они самые яркие. Там, человека, которого, скажем, принудили наложить тфилин. То есть он не то, что у него не было там кавоны, каких-то там какой-то духовной работы, там, наполнения духовного в заповеди выполнения тфилин. Наоборот, он был категорически против. И вот он какой-то был такой еврей, который из принципиальных соображений не хотел накладывать тфилин. А добрые керувники, ужасное слово, да, которые вот решили его все-таки приблизить к Богу Израиля, и с этой целью, вооружившись холодным и огнестрельным оружием, ну, его вот, значит, приперли к стенке и заставили под, там, под дулом пистолета или приставив горлу нож, заставили его наложить тфилин. Он же против был. Он, то есть, у него не то, что кавоны не было, наоборот, у него кавона была, чтобы все вообще эти религиозные сдохли нафиг. Тем не менее, он выполнил заповедь. Эта заповедь оказалась выполненной. В каких-то там верхних скрижалях ему проставили галочку. И более того, произошло, очевидно, произошли какие-то могучие духовные процессы, которые сопряжены с наложением тфилин. И, может быть, там как раз вот в связи с тем, что такой принципиальный человек все-таки почему-то наложил тфилин, ну, мало ли почему, там его запугали или били долго. Может быть, на небесах случилась какая-то вот такая вот нежданная радость великая по поводу того, что вот смотри-ка, куда святость забралась. Во всяком случае, заповедь была выполнена, несмотря на то, что никакой кавоны там не пахло. Человек, который потерял деньги и их нашел бедный, еврей, который потерял деньги и их нашел бедный. И теперь он на эти деньги, значит, ест, пьет и так далее. Он выполнил заповедь Сдоки, объясняют мудрецы Талмуда еще. Он выполнил заповедь Сдоки, несмотря на то, что он не то, что эти деньги не планировал давать в Сдоку, а наоборот, когда он обнаружил их потерю, он настолько расстроился. Ну, понятно, никто не любит, когда деньги теряются. Где-то вот обронил денежка, что-то у него там прохудился карман. Он настолько расстроился, он так ругался, он настолько был против, он так хотел, чтобы эти деньги к нему вернулись, настолько был недоволен тем, что они у него пропали, что вроде бы казалось бы, ну какая кавона, какое намерение, наоборот, ведь он эти деньги, у него не были эти деньги приготовлены в качестве сдоки. Они случайно оказались сдокой, и вообще вне его ведома, и против его воли, тем не менее он выполнил заповедь. И наоборот. Если человек очень-очень-очень хотел дать сдоку, но только в результате, ну, так бывает, есть люди, у которых даже такой стиль жизни, они все время хотят чего-то хорошего, но как-то все время у них не получается это сделать. Вот как-то вот даже странно становится, а что же у них все время не получается? Они все время что-то обещают, вот хотят все время, у них столько намерений добрых, и как-то они никак не увенчиваются эти намерения действия. Вот он очень хотел дать сдоку, но что-то как-то вот не получилось опять. То, несмотря на все его добрые намерения, и мы верим в эти намерения, наверняка намерения очень добрые, несмотря на все эти намерения, ничего не произошло. То есть заповедь не была осуществлена, галочку в верхних скрижалях не поставили, и ничего в этом мире не изменилось в итоге. его вот этими отдельно намерениями. Это очень важно. Почему? Потому что действие – это главное. Что-то мы сегодня как-то по-другому занимаемся. «Вейнен зе амайсу аикер». И вот эта идея, то, что действие – это главное. «Ру гамбе амисвы затлуэс бедибру махшова». Это актуально также для заповедей, которые зависят от речи, и действий, и мысли. «Эла шебихол митсва амайсу гули финьона». Единственное, что в каждой заповеди – действие, оно будет каким-то вот чем-то своим, о чем Ребе говорит. Ну, мы, естественно, можем возразить, но ведь есть заповеди, которые связаны, скажем, с мыслью. Есть заповеди, которые связаны с мыслью. Заповедь изучения Торы, скажем, чем она осуществляется. Мы осуществляем заповедь изучения Торы, заключается не в том, что мы берем книжку и ее открываем. Если мы знаем какой-то материал наизусть, скажем, то заповедь изучения Торы вообще может не подразумевать вроде нашего столкновения с материальностью. Мы можем там сидеть где-то и размышлять о Торе. Это будет заповедь изучения Торы, разбираться, понимать, осмыслять какие-то вещи, которые связаны с еврейским законом или связаны с какими-то толкованиями Торы, или связаны с какими-то внутренними аспектами там, Торы, с внутренними идеями Торы. Это будет изучение Торы. Ну, а как здесь-то, а здесь, как распространить на такую заповедь, или заповеди, связанные с эмоциями, как, или типа любви ко Всевышнему и страха перед Всевышним, скажем, или любви к евреям. Ну, и подобного рода заповеди, которые вот с точки зрения своей формы не очень сильно связаны, во всяком случае, не связаны с такой с грубой материальностью, как заповеди цицис или так далее. А в них, ну, это частный разговор. В отношении каждой заповеди можно его провести. В каждой заповеди будет, тем не менее, свое что-то внутреннее, то, что будет в ней мыслью. Скажем, если мыслью в мысли и мыслью как действием. Как действие. То есть в каждой заповеди действием будет называться что-то свое, индивидуальное, согласно контексту. Вот недавно как раз вспоминали историю о хасиде, который в конце своей жизни он утратил способность разговаривать. Ну, какой-то, я не помню, мне кажется, это был хасид тоже Ребе Рашаба, но не поручусь. Это был такой, ну, хасиды бывают разные, вот это был такой хасид, который, ну, настоящий ойвет, как он называется в хасидской терминологии, то есть человек, который много занимался служением молитвы, вот, ну, образом, которым действительно молитвой надо заниматься, то есть размышлением перед молитвой, там, вот этой работой внутри молитвы, сосредоточением и осознанием каких-то вещей внутри молитвы. Много этим занимался, ну, а эта работа подразумевает что? Подразумевает объединение между собой, как раз хорошая иллюстрация для наших последних рассуждений, действия, как оно в молитве, и, значит, мысль, и кавоны. Что такое действие в молитве? Ну, вот такая, может возникнуть небольшая путаница, но, по-моему, все, в общем, понятно. Действие в молитве – это речь. То есть мы с вами произносим слова молитвы, вот это то, что называется действием молитвы. То есть мы практически произнесли слова молитвы. Ну, а намерение, кавонес, понятно, это то внутреннее содержание, которым мы наполняем эти слова. То, что мы имеем в виду, когда мы произносим эти слова. То, как мы понимаем эти слова, то, что мы вкладываем духовно в эти слова. Ну, и вот этот хасид, он в течение долгих лет, там, не знаю, он уже старенький был, там, не знаю, сколько там он лет, он вот молился, пытался достигнуть в этом, пытался вложить вот всего себя в этот процесс, размышлял, работал над этими кавонес, там, и так далее. И тут он, что-то с ним случилось, и он онемел. Утратил способность к речи. Не знаю, что там у него парализовало, не знаю. В общем, не может разговаривать. И он обратился к Ребе с вопросом, а что ему делать-то? То есть раньше, как он, ну, вот он молился, значит, он губами, языком, там, гортоорганами речи, он выводил звуки речи, а внутри у него, там, где-то внутри у него были кавонес. То есть, вот это внутреннее содержание, которым он наполнял речь. А что ему теперь делать? Вот как ему, теперь у него все внутри, как он может молиться? Он может молиться только про себя? Ему не речь у него отключена. Как ему быть? И Рэбе дал ему рекомендацию, он ему объяснил, что внутри, вот в этой внутренней, в мысленной, в мысли, да, во внутреннем, до выведения звуков наружу, до выведения речи наружу органами речи, физической речи, есть тоже как бы предречь. То есть внутри, в мысли, там тоже есть разделение на речь в мысли и мысль в мысли. И поэтому он должен точно так же, как и было, он должен внутренне произносить эти слова, что, наверное, сложнее, ну, можете себе представить, должен произносить, мысленно произносить эти слова, как он произносил их губами, там, задействуя органы речи, и наполнять их внутренним содержанием прямо там внутри. У него должно быть как вторым слоем, там дальше туда, вглубь. Должен быть еще вот этот слой кавоны. Точно так же, как и было, никакого различия. Только единственное, что теперь это сместилось на шаг назад, как бы, на шаг внутрь. Теперь у него вовне ничего не выводится. То есть вот эта материальная речь, как сотрясение воздуха, там, колебание воздуха, оно для него недоступно. Ну, хорошо, это все смещается на шаг назад, но все равно остается внешнее вот это вот содержание, которое мы назовем действием все равно, и внутреннее содержание, которое будет кавоной по отношению к этому внешнему содержанию. «Дебемитсес атлуис бемайс инина майса шебахэм ласия», то есть в заповедях, которые связаны с действием, это мы вернулись в маймер, в заповедях, которые связаны с действием, действием будет само действие, собственно, да, увымиться затлуис бы дзибур, в тех заповедях, которые связаны с речью, с инина майса шебахэм упиулыса дзибур, идея действия в них – это речь, вы кому в обитании, шум пэпм сака алуха рукабем бетам эту поским, да еру лавки дзибур домой, и в тане там, там же, в том же фрагменте, приводится законодательное решение мудрецов, что дибур лавки, что гиргур лавки дибур домой, что мысль, размышление, оно недостаточно по отношению к речи. То есть, скажем, закон призывает нас молиться вслух, хотя бы там не обязательно гуро, не обязательно орать на всю Ивановскую, но, по крайней мере, так, чтобы уши собственные слышали то, что произносят губы. В этом заключена очень глубокая, важная идея, как раз связанная с тем, что мы обсуждаем в Маймере. То есть мы выводим таким образом на внешний, на материальный уровень служения, затрагиваем этим максимально внешние аспекты, поскольку нам необходимо создавать жилище Всевышнему именно в нижних, именно в том числе и именно на грубом материальном уровне, вот, значит, мудрецы выносят законодательное решение, что в том случае, если у человека с речью все в порядке, то он должен произносить, он должен изучать Тору вслух, за редким исключением, когда ему необходимо крайне сосредоточиться, ему вот эта речь будет мешать. Это будет, наоборот, помогать ему, изучение вслух, кстати. Ну, это отдельная, опять же, отдельная песня, отдельный разговор. И он должен молиться вслух, скажем. «Дгирур лавки дивиип», там, благословение произносить вслух. То есть, если он подумает про себя благословение, то он не выйдет, он не выполнит обязанность произнесения благословения, там, скажем, перед употреблением пищи. Или... Почему? Потому что «Дгирур лавки дивиип домой». «Валдерэхзэу гамбэ ми...» Да, так вот... В области тех моментов, которые связаны с речью, в которых, ну, я бы, наверное, определил так, в которых самым внешним из проявлений, из самым внешним аспектом деятельности в данной заповеди является речь, что вот эта вот речь будет тем, что мы назвали выше действием. вот это майсу аикар, действие это главное, там будет действие, действием речь. Валдера зоу гамбе митсес от Луизбе Махшова. И подобным образом также в отношении заповеди, которые зависят от, которые, ну да, зависят от мысли, которые, в которых реализацией практически является мысль. Практикой является мысль. Шейн маспекинен кого назамиться с ким, что цорих лиз пиула самахшова. Ну, там тоньше различия, но на самом деле то же самое абсолютно. То есть, там тоже намерение, с которым мы думаем. Вот мы должны, обязаны там понимать, изучая устную Тору. Так вот, у нас есть намерение, с которым мы понимаем. Есть сам процесс понимания. Вот сам процесс понимания будет здесь выступать в качестве действия. «Век мой амитсис дарва савая вира савая» «Подобно заповедям любви к Богу и страха перед Богом» «Шеки юмам гуаль еды изба избойненус» «Их осуществление реализуется». То есть, что мы можем сделать? Ну, это старый и объемный разговор, но вот вкратце заповеди эти вызывают закономерный вопрос у начинающих особенно, ну, на самом деле, это классические такой, классические вопросы, которые ставит Тора хасидизма, а как вот можно, как человек может выполнять заповедь, любить Бога и бояться Бога, ему любовь и страх, и вообще эмоции, это то, что есть, это данность, как можно, насильно мил не будешь, народ давно сформулировал свое отношение к этому вопросу, насильно мил, мил не будешь, можно изображать любовь. Но любить по-настоящему Всевышний не хочет от нас спектакля, а, как сказали мудрецы, Рахмона либо бой, милосердный он хочет сердца, он хочет настоящего от человека, неподдельного. Поэтому, если есть заповедь любить Всевышнего, то он хочет, чтобы вот, что именно любви. А как любить искусственно, как можно заставить себя любить, если не любится, не любится, не любишь, то как же? Ну и Хасидус развернуто объясняет, что речь здесь, естественно, не идет. Всевышний сам создал человека таким, что он насильно любить не умеет. Речь здесь не идет о том, чтобы насильно заставить себя любить, поскольку это принципиально невозможно для такого творения, как человек. Что может человек сделать? Он может размышлять о таких вещах, которые приведут его к любви. И Всевышний в определенном смысле гарантирует то, что еврей, поскольку он еврей, у него есть внутри божественная душа, скрытая любовь, там у него полное обеспечение потенциала этой любви у него есть. Если он только начнет думать о тех вещах, которые с точки зрения Торы, должны его привести к любви ко Всевышнему, то эта любовь в нем, да, проявится, в нем, да, реализуется. И вот это выполнение им этой обязанности. То есть получается, что обязанность любви, она реализуется за счет размышления. Для того, чтобы любить, необходимо размышление. И вот это, ну, это единственное, что может человек сделать, и в определенном смысле Всевышний нам гарантирует, что усилия в этом направлении, они должны, обязаны увенчаться успехом. Так вот, заповеди любви и страха перед Всевышним, которые реализуются благодаря размышлению, к Мешикосова Рамбам, как пишет Рамбам, «Вегей, Гуадерх, Лаавосове, Иросе, Бешалши, Избойн, Вихулю», Рамбам еще, да, в данном случае имеется в виду, потому что мы с вами сейчас процитировали какие-то мысли, проговорили какие-то мысли из Торы хасидизма, то есть это последние века, там, с 18-го и дальше. Еще Рамбам, он говорит, что вот и в этом заключается путь любить его и бояться его в то время, когда человек задумается о том, что, и так далее. «Шигам кшемизбойнен лой ки мадай незамитсво, а чи елой агов ира бепойль». Так вот, в данном случае, как работает это, значит, вот эта история, то есть у нас получается, что у нас есть размышление, которое должно нас привести к любви и страху перед Всевышним. Но у нас и размышление, значит, размышление – это мысль, да, любовь и страх – это эмоции. То есть и другое, ну, вроде как совсем не действие. Это не нити цицис и не наложение на себя материальных коробочек тфилин, этих осязаемых. И другое – что-то неосязаемое. Одно мысль, другое. Так вот, в данном случае Ну вот то же самое, то есть у нас есть как реализация заповеди, когда заповедь да выполнена, и вот что-то такое, что обеспечивает эту реализацию, наполняет эту реализацию и так далее. У нас есть размышление, которое должно нас привести к любви и страху, и, собственно, сами любовь и страх. Так вот, в данном случае это размышление, оно как мысль, как намерение, да, получается, как наполнение, как то, что мы сказали, то, что мы называли в течение последних двух уроков мыслью и речью, да, это у нас как мысль, а сами любовь и страх, несмотря на свою неосязаемость, они здесь выступают в качестве действия. То есть это вот то, что является практикой, то, что является реализацией, то, что является, ну, вот, непосредственным выполнением этой заповеди. То есть, ну вот так это работает в области заповедей, занимающихся в целом подобными неосязаемыми вещами. Там тоже есть своя внутренняя составляющая, своя внешняя составляющая, свои мысли, речь и свое действие. Хотя в качестве действия могут выступать такие вот неосязаемые моменты.